Дмитрий Власов «Чудеса. Мертвецы». Двоюродный брат младше меня. Сейчас это незаметно, но тогда ему лет 6 было, а мне 8,5, и я был на полголовы повыше. Характеры наши выпукло выделять не хочу, средней активности и несколько вредными детьми были. По тем временам фокус наших интересов приходился на рыбалку. Мы безболезненно переживали 90-е годы. В наследии от Советского Союза на рынке рыболовных снастей остались бамбуковые удочки 1,5 метров в длину и роскошные советские рыболовные справочники. Но в магазине «Спорт» уже появилась французская леска, безинерционные катушки и отечественные 4-метровые углепластиковые удилища «Каскад». Брат рос в Липецке, это как раз магазин «Спорт» и река Воронеж. Дом дяди был последним домом частного сектора у линии железной дороги. За ним стояла, через пустырь, пятиэтажка. В 100 метрах далее – Студеновская улица. А за Студеновской улицей, от Политеха и до реки Воронеж, простирается Ниженка. Это не просто улица или район. Это в большей степени исторический топоним. Недалеким от правды будет сказать, что с подавляющим населением Ниженки мы имеем определенную степень родства. Чтобы рыбачить с удовольствием, нам нужны были каскады. Бамбуковая удочка замечательная, но на ней стояла печать допотопной советской протореальности. А каскад – флагман свободного рынка. Это сейчас бы я повесил на стену бамбуковый комплект с безинерционной катушкой «Волга». А тогда неудобная углепластиковая телескопическая удочка вызывала восторг. Дядя нас очень любил, и ему нужен был только повод, чтобы приобрести нам что-либо. Но нам было неинтересно получать подарки просто так. По уговору мы должны были провести всю ночь на крыше дома, не засыпая. Если не заснем, то поедем за удочками в то же утро. Дядя над нами заранее потешался, он понимал, весь следующий день мы будем спать. На самом деле, это не такая уж простая задача. Во-первых, ребенку легко заснуть в любую секунду, а во-вторых, мы уже видели кошмар на улице Вязов, и это произвело некоторое впечатление на нас. В-третьих, лето перевалило через июнь, и ночи стали темнее и дольше. Не то чтобы мы были честными детьми, но знали, что удочки в любом случае будут наши, и не заснуть, это имело для нас некий личный вызов. Около полуночи мы расположились на крыше. Ее более пологий скат смотрел на север. От нашего дома шла небольшая полоска частного сектора, далее низина лога и возвышение насыпи железнодорожной линии поездов, шедших от Москвы к Черноморскому побережью и обратно. Думаю, что наша крыша была как раз вровень с железной дорогой, лежащей через 100-150 метров. Мы взяли с собой кофе и что-то еще. Сейчас я пишу рассказ и делаю паузу, пытаюсь вспомнить, что же мы еще с собой брали. Помню фонарь Эспандер без батарейки, возможно, второй с батарейкой, часы. Подстилку помню. Больше ничего вспомнить не могу. На начало июля небо было относительно светлым, снизу его обрезала железная дорога, и мы видели поезда. Поезда, очевидно, часто там проезжают. Некоторые несутся быстро, такие составы не останавливаются. Другие замедляют ход, если едут справа, или наоборот, начинают разгоняться, если едут со станции слева направо. Днем ты не чувствуешь ничего. Ночью в тишине деревенской застройки ощущается вибрация колес под ногами, даже если расстояние до железной дороги – километр. Скажу более того, даже в хрущевке у бабушки, на 4-м этаже, на расстоянии не менее 4 километров, можно ощутить, как поезд бьет колесами по стыкам рельс. Если ехать из Москвы к Черноморскому побережью и обратно, то дом дяди, скорее даже, прадеда, ибо его прадед построил, очень легко найти взглядом. Обидным было возвращаться с отдыха, видеть дом и понимать, что окажешься там не скоро, ведь поезд не останавливается, а едет до Москвы. Шутка ли, 500 километров до столицы и потом обратно, на таком же поезде. В советских фильмах я видел, как мужички, проезжая мимо своих сел, самовольно открывают двери поезда на полном ходу, кидают сумку на обочину, прыгают следом. Ловко кувыркаются по траве и, принимая молодцеватый вид, машут рукой проводнику, и все это, замечу, без всяких административных последствий. Нам такого удобства никто не предлагал. Возвращаясь к той ночи, я, возможно, многое упускаю и многое дорисовываю, но ничего из того, что приукрасило бы рассказ. Мы сидели и смотрели на вагоны, проезжающие на фоне ультрамаринового горизонта. Пассажирские, вагонетки, цистерны. Налево, направо. Ночь вступила в свои права, мы исчерпали свой досуг обсуждением каких-то бытовых вопросов, вялой ссорой, планированием дальнейших действий по части бодрствования. Внимание начало нас покидать.